Подкасты «Радио Свобода».
Привітання. В ефірі програма «Пік Свободи». Я Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – політв'язні білоруські і російські. Наш сьогоднішній гость – былий російський політв'язень Олег Орлов, один з основальників російської правооборонної організації «Меморіал». Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, добрый день.
1 августа Олега еще 15 заключенных российских тюрем обменяли на 8 россиян, осужденных за рубежом, сотрудников спецслужб России и российских хакеров. Олег, спасибо за то, что нашли время поговорить с «Белорусской свободой».
Я с удовольствием к вам пришел.
Олег, вот вопрос в связи с вашим освобождением, с вашим обменом. Как вы считаете, возможен ли был бы похожий обмен для белорусских политзаключенных, в частности, для Олеся Беляцкого, насколько я знаю, вашего друга, руководителя правозащитного центра «Весны», ну и, возможно, других его соратников, правозащитников?
Ну да, конечно, мне кажется, что это было бы возможно, это было бы нужно. Я, честно сказать, не очень понимаю, почему в этом обмене не было белорусских политзаключенных, ну, хотя бы потому, что мы понимаем, что Беларусь была включена в этот процесс, да, то есть немецкий гражданин, приговоренный к смертной казни, был освобожден в рамках этого общего процесса обмена, да. Вот почему не было также туда подключены, как у нас в России сделано, да, к паровозу из граждан Германии и США, освобожденных из российских тюрем, вот в качестве прицепных вагонов были прицеплены некоторые российские политзаключенные. Почему нельзя было также прицепить и кого-то из белорусских политзаключенных, я не знаю. Вообще история, как создавался и как формировался этот список на обмен, загадочна и непонятна.
А вот еще один такой вопрос, может, более конкретный по поводу этого обмена. Вот когда он произошел, некоторые упрекали белорусские демократические силы за то, что они недостаточно лоббировали в мире, на Западе, освобождение белорусских политзаключенных. Вот, скажем, россиянка Мария Певчих, ну, вроде бы, по ее словам, имела отношение к этому обмену. Она что-то предлагала, какие-то списки. Понятно, что не она его производила, но она как бы имела к нему отношение, по ее словам, опять же. Как и Христо Грозев. А вот, скажем, белоруска Светлана Тихановская, лидер демократических сил Беларуси, после обмена сказала, а я вообще не в курсе была, мы вообще не в курсе были, что такое, что об этом говорят. Вот вы сказали, что непонятно почему. Может быть, просто потому, что нет такого белорусского Красикова, белорусского киллера, за которого можно было бы обменять политзаключенных. То есть нет тех людей, на которых бы Лукашенко поменял политзаключенных. А может быть, вопрос вообще в том, что Россия, какой бы она ни была, она всегда будет важной для мира, а Беларусь нет. Ваш ответ – так.
Есть много вариантов ответа. Если сказать коротко, ответ один. Я не знаю. Я знаю, что кроме Певчих, к составлению разных списков и лоббированию этих списков здесь, в Европе, многие были причастны. Но и передавали эти списки из России, в том числе правозащитные организации, адвокаты. Вот. Поэтому такая работа шла. Но насколько она имела непосредственное отношение вот прямо к этому обмену, я не знаю. Но вот вопрос, ну, например, про меня. Я вообще не понимаю, с какой стати и когда я оказался среди списка тех, кого уже окончательно поменяли. Да? То же самое говорит и значит, Илья Яшин. Он тоже не очень понимает, где и когда он оказался в этом списке. Ведь он всегда говорил, что он отказывается от обмена. А я, ну, я чувствую, что не очень правильно. Я вообще не должен был бы быть в этом списке. Я и просидел меньше других, и срок у меня меньше других мне светил. А почему не оказалось целого ряда политзеков, которые болеют, и про которых много-много раз говорили? Ну, вот Алексей Горинов, да, вот у всех на слуху. Ведь я прекрасно знаю, что именно о нем, прежде всего, без конца говорили с разными политиками и разными структурами в Европе о том, что его надо менять. Его нет, а я есть. Ну, странная история, и мне она непонятна. Почему белорусы не были включены, белорусские политзеки? Ну, может, вы правы, понимаете, нет такого Красикова. На самом-то деле, мы же прекрасно понимаем, что Путина интересовал один человек – Красик. А остальные эти хакеры и шпионы путинские, ну, это так, гарнир. А вот Красиков ему был важен. Ну, действительно, наверное, такой фигуры, в которой был заинтересован Лукашенко, ну, наверное, нет.
А вот как вы считаете, тут, может быть, есть какой-то такой, ну, как бы подспудный еще момент. Вот в Беларуси несколько месяцев назад, я помню, высказывали журналисты такую идею, а почему нельзя поменять, скажем, белорусских политзаключенных на российских, на русских шпионов? На что им возражали, что, ребята, так если мы на это идем, то получается, что мы как бы с Россией – это одно политическое пространство. Мы признаем, что мы союзное государство, и что русских шпионов можно менять на белорусских политзаключенных, потому что они как бы – они граждане союзного государства. Вот тут не получается ли такая… Ну, в общем, суровая дилемма моральная, морально-политическая. Да, всегда можно сказать, ну, вот люди выше за, как бы всего. Выше ли они того, что Беларусь – это Россия тогда получается? Как бы? Нет?
Ну, дилемма, вы правильно говорите, суровая, трудная. И тут сталкиваются вопросы политики и морали. Но если спрашиваете мою точку зрения, вот сугубо мою, я бы сказал, что когда меняешь, по сути дела, заложников у террористов, на мой взгляд, что путинский режим, что лукашенковский режим, это террористические режимы. Вот. Надо думать прежде всего о заложниках, о спасении людей. Поэтому для меня, ну я же не гражданин Беларуси, да, и не белорусский политик, но для меня, как вот просто человека, для меня всегда был бы вопрос освобождения конкретных людей выше всех остальных соображений. А любой обмен это всегда ставит вопросы моральные. Да? И обмен, в котором я оказался на свободе, он тоже ставит такие вопросы. Здесь в Германии очень сильный, скажем, критика этого обмена. Ну как так, отпустили убийцу? Как можно отпускать убийцу? Он же совершил убийство, преступление. А его отпуская, вы тем самым провоцируете новое убийство и даете, ну, какие-то возможности гарантировать Путину, что он любых убийц отсюда вытянет. Ну да, вопросы есть. Но, повторяю, для меня всегда были бы вопросы выше. Спасти конкретного человека.
Олег, вот еще один вопрос уже по поводу белорусского сюжета. На прошлой неделе было объявлено, что Александр Лукашенко освободил 30 политзаключенных. Из где-то 1500, ну, все-таки 30 это не ноль, но только 30. И сказано, что они подписали прошение о помиловании. Вот тут тоже дилемма, опять же. Насколько я знаю, вы не подписали. А вот вы осудили бы политзаключенного, ну, не обычного человека, а, скажем, общественного деятеля, политика, если он согласится подписать такое прошение?
Ни в коем случае никого не осужу. Вот для себя я выбрал такой путь. И я, когда отказался писать помилование, я думал, ну все, конец. Была такая какая-то форочка приоткрылась, куда можно было вылететь. Вот, ну теперь все. Форочка захлопнулась, и никакого вопроса к обретению свободы неожиданной быть не может. Но это я для себя, просто вот лично я принял такое решение. И когда я сообщал на свободу о произошедшем моим друзьям, коллегам, а я смог это сделать, я специально сказал, ребята, все произошедшее со мной вокруг помилования пока является полным секретом и не публичностью. Именно почему? Именно потому, что я не исключал, что придут к другим политическим заключенным. Ну, так и оказалось. Они в один день пришли к целому ряду политзеков. В их тюрьмах, в их лагерях, где они сидели, все вот эти политзеки. Вот, с одним и тем же. И я хотел, чтобы вот мое решение, вот я не подписываю, чтобы она никак не влияла, никак морально не давила на всех остальных, тех, кто захочет подписать. У меня нет никаких слов осуждения или там, не знаю, я лучше других, чем те, которые подписали такое прошение. Нет, не считаю себя ни лучше, ни хуже других и не осужу никогда человека, который согласится ради обретения свободы на такую подпись.
Олег, этим летом в Париже открылась выставка с названием «Я не боюсь, пусть они боятся». Она посвящена вам и Олесю Беляцкому, который остается в белорусской тюрьме. Он получил десятку, отбывает. Российский мемориал получил Нобелевскую премию вместе с Беляцким. Беляцкий персонально, а мемориал как организация. Вот Нобелевка в российской тюрьме на что-то влияет? А в белорусской? Вот мы помним ситуацию, скажем, с Лю Сяобо, китайским диссидентом, который тоже получил Нобелевку в 10-м, по-моему. Но он еще 7 лет, его китайцы продержали в тюрьме спокойно, так сказать, глядя оловянными глазами на все Нобелевские комитеты. А вот в российской тюрьме, белорусской тюрьме Нобелевка какой-то дает, вот все-таки это особый человек некий.
Ну, про белорусскую тюрьму не мне рассуждать, а про российскую тюрьму скажу. Нет, ничего это не дает. Никаких, так сказать, приоритетов, особого отношения, чему-то еще. Нет, понимаете, это для сокамерников оказывается очень интересно. Батюшки, да ты из той организации, которая получила Нобелевскую премию. О, как интересно. И это повод поговорить, пошутить, обсудить. Никакого это отношения к какому-то особому статусу, когда именно сотрудники пенитенциарной системы как-то особо относятся, нет. И вообще, мы уже давно поняли, это мы когда-то там, еще в прошлом веке, можно сказать, думали и считали, что все-таки награды, международное признание, оно дает хоть какую-то степень защиты. Нет. Мы прекрасно поняли, что ни от убийства, ни от ареста, ни от незаконного нападения под видом бандита, когда нападают агенты государства, нет чего этого. Никакие награды, никакая известность не спасает в тоталитарных и там, жестко авторитарных режимах, которые являются и Россия, и Беларусь, ну и Китай тоже.
Олег, а вот такой вопрос. Вы сказали вначале, что, собственно, не знаете, почему вы оказались в этом обменном списке. А может быть и поэтому. Ну, для пенитенциарной системы России-то, может, нет. А для людей, которые сидят в Кремле, да. Они знают, что такое Нобелевская премия. И это могут быть такие, как бы, шахматы, послания. Да, но мы же все-таки, мы же уж не совсем дикари, вы же понимаете, вот освободили Нобелевского лауреата, пожалуйста, так сказать. Нет?
У меня есть такое соображение, я вот думал все время, как вдруг неожиданно я оказался. Я думаю, что давайте посмотрим, как меня сажали. Они ведь не хотели меня вначале сажать, ведь было очевидно, они меня выдавливали. Они бы очень были бы довольны, если бы я уехал. Вот уехал и все, и забыли о нем, о чем он там в Европе говорит, да бог с ним. Я им начал создавать неудобства, именно когда тем, что сидел внутри России, не уезжал, не сидел в каком смысле, находился на свободе, но внутри России не уезжал. И говорил, продолжал говорить непоцензурно. Вот тогда они меня посадили, видимо, просчитали. Ну, хорошо, пора сажать. А потом не исключаю, что опять у них возникло понимание, что, сидя в тюрьме, я для них представляю большую угрозу и неудобство, чем на свободе где-то за рубежом. Ну, потому что, ну вот, вы сами сказали, параллель Олесь Беляцкий, мой друг, коллега по правозащите, в целом по правозащитной работе, и я, параллель, выставки, известность какая-то. Когда говорили о политзаключенных, да, в России политзаключенные, имена называются какие вот, Владимир Карамурза, Саша Скочеленко, Олег Орлов, Илья Яшин, да? Вот мы все теперь на свободе. Скорее всего, я думаю, я оказался в этом списке именно потому, что они просчитали. Вот сидячи в тюрьме, он нам сейчас будет более неудобство создавать, чем мы его выкинем. Ну, я очень надеюсь, что я здесь, оказавшись на свободе, уже говоря, выступая, давая интервью, проводя пресс-конференцию, разрушил у них это впечатление. Я думаю, что они, дай бог, я бы был очень доволен, чтобы они подумали, нет, мы ошиблись. И на свободе мы его выкинули, он нам создает очень большое неудобство.
Олег, еще к белорусским сюжетам. Насколько я знаю, вы хорошо знаете ситуацию с правами человека в Беларуси, с правозащитой. Вас не пустили на суд над Беляцким, Стефановичем и Лобковичем, вашими коллегами. Вот в этой ситуации какие репрессивные практики российский режим перенимает у режима Лукашенко? Ну вот есть формула, там старший брат, так сказать, Лукашенко часто ей пользуется в отношении России. А вот не получается ли, что в отношении этих практик он старший брат, он учитель русских?
Да нет, ну на протяжении многих долгих лет мы так в России понимали и видели, что да, репрессивные практики в Беларуси и идут впереди репрессивных практик путинской России, я имею в виду Беларусь, лукашенковской Беларуси, впереди путинской России. И действительно, путинская Россия отставала и следовала в фарватере, значит, этого диктатора, значит, вроде бы младшего брата, а тем не менее шла в фарватере за ним. Ну и сейчас, давайте посмотрим. Конечно, условия содержания основной массы политзеков ужасные и в России, и в Беларуси, и все-таки, ну, я сидел, и мои условия, ну, конечно, были неизмеримо, несоизмеримо более легкие, чем мои друзья и коллеги хотя бы из той же самой весны. И Олесь Беляцкий, и Стефанович, и Лобкович, и Рабкова, и многие другие коллеги, ну, конечно, они в значительно более тяжелых условиях, чем я сидел. К сожалению, это так.
А вот что касается самых, так сказать, ну, что называется, писка репрессивной моды белорусской, это инкоммуникада для политзеков.
Да-да-да.
То
да.
есть годами ничего. 10
ничего
лет без права переписки.
О них
преследование, преследование за помощь семьям политзаключенных и преследование родственников политэмигрантов, как Лукашенко с высокой трибуны сказал. Будете там болтать, вашей родне тут, мы их не забудем. Вот эти три опции, они в России практикуются уже тоже или нет?
Очень не хотелось бы подсказывать, как этой репрессивной машине дальше действовать. Ну, слава богу, такое полная изоляция пока не практикуется, хотя бы временная, хотя временная изоляция и бывает, но все-таки так, чтобы как у вас целые годами политзаключенные оказываются вне доступности к любой коммуникации, недоступности адвокатам. Ну, слава богу, пока такого нету. Ну и помощь семьям, ну, мы пока можем это еще осуществлять.
Олег, вот такой вопрос у меня о России. Вот ваш текст был некоторое время назад о фашизме. Но вот знаете, если смотреть белорусскими глазами на Россию, да, вот легально действует Левада-центр, легально работают Венедиктов и Собчак. А Надеждин вот даже в первой части выборов поучаствовал. А, ну, понятно. Левада – это не ВЦИОМ, Венедиктов – это не Соловьев, Надеждин – это не Слуцкий. И ничего подобного Леваде, Венедиктову или Надеждине, скажем, в Третьем Рейхе, не было просто, вот просто не было, такого не могло быть. А в России это есть. Да, люди сидят десятки лет за лозунг «там нет войны», а Венедиктов из Москвы, значит, беседует с Пастуховым, там Левада опросы делает, да, он иноагент. Но это не ВЦИОМ, это не отделение Кремля. Так вот, как бы в России остается некая зона свободы?
Понимаете, любые репрессивные, авторитарные, фашистские режимы имеют отличия определенные, да, и какую-то зону относительной хотя бы свободы на какое-то время режим может сохранять. Это не значит, что у нас она реально свобода есть. Ну, хорошо, да, есть живой гвоздь, слава тебе, Господи, дай Бог, чтобы он просуществовал как можно дольше. Не хочу быть плохим, так сказать, предсказателем и какие-то плохие предсказания делать. Вопрос, надолго ли это, вот, не знаю. Значит, а что Надеждин? А, собственно говоря, Надеждина дали возможность реально зарегистрироваться как кандидата, нет. Была попытка режима, ну, чуть-чуть выпустить пар и создать какую-то видимость, да, ну, вот видимость альтернативного кандидата. Это же была такая, ну, спецоперация.
Но в Третьем рейхе ведь и видимостью уже не парились.
Ну, по-разному. Ну, вот одни парятся, другие нет. Вот тут Кремль запарился видимостью. Но как только они поняли, что это из видимости может превратиться в какую-то реальность, как только они увидели, что люди готовы были, используя то, что Надеждин говорит, антивоенные слова, начать вокруг этого антивоенную реально работу, и люди шли подписывать за Надеждина, мы же увидели, как моментально это было закрыто. И заметим, как сразу же там Донцова, да, другой кандидат, которая попыталась создавать свою партию. Теперь, что с ней? Она иноагент. А что такое иноагент? Это человек, который вообще исключен из политического процесса. Он не может избираться. Ну и все отсюда следующее. Практически политика для того, кто объявлен иноагентом, закрыта. Поэтому, ну, хорошо, попытались создать видимость, увидели, что это им же создает неприятность, и закрыли ее.
Олег, и последний вопрос снова к белорусской теме. Это вот взаимодействие между демократическими силами Беларуси и России уже довольно давно, ну, я бы сказал так, не очень тесное. По разным причинам последние 2 года... По новым причинам, потому что как бы Россия страна-агрессор, и поэтому белорусские политики не очень хотят встречаться с представителями этой страны, даже теми, которые против этой войны. А вот с правозащитниками, насколько между правозащитниками Беларуси и России все-таки остается тесная связь? Она была, по крайней мере, точно я знаю, что она была довольно тесной. А сейчас?
Значит, я оказался вне России вот только сейчас, поэтому мне еще много чего предстоит понять и уточнить. Мне кажется, что она есть и не прерывалась, и была. Я могу сказать более того, наше взаимодействие с украинскими правозащитниками, да, страны, которая сама непосредственно является жертвой агрессии со стороны российского путинского режима, да? Ну вот у нас, у мемориала, ну, с украинскими нашими друзьями и коллегами-правозащитниками, по крайней мере, с частью из них, тесные и рабочие контакты, я думаю, они только будут усиливаться и продолжаться. По крайней мере, в моих планах это стоит. Я надеюсь, что и с друзьями, и коллегами из правозащитных организаций Беларуси, прежде всего, весны, я буду тоже взаимодействовать.
Спасибо большое, Олег. Я нагадаю, что с нами был былый российский политвязень, один из основальников российской правооборонной организации «Мемориал» Олег Орлов. А за тем, как будут разгортываться подеи далей, те будут вызволенные белорусские политвязни, белорусские правооборонцы-политвязни, вы, шановные глядачи, можете сочить у программе «Пик свободы». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Свободы». Все наши подкасты достижены на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.